хорошо говорила Кармел о том, что мы как-то, когда мы все вместе, как бы переглядываемся друг с другом, отзываемся друг к другу, это такое интересное явление. И это поколение, которое рассказывает, они отказники, это вообще были люди героические, которые в невероятных условиях там начали соблюдать и учить Тору. Вот, и вообще мы, конечно, стоим на плечах гигантов, потому что Кармел сейчас вспоминал Рав Ицхака Зильбера, я вспомнил еще один такой тоже момент музыкальный. Сыграть на скрипке я, к сожалению, не могу, но я помню это из фильма «Рава Свипатласа», который он сделал Рав Ицхаке. Там есть такой момент, когда Рав Ицхак напевает эту мелодию «Вавину лисиренир хаберина, Иерушалаем бет мигдаша, весимхат улам». Это Мусав Рош Ходеш. И там Рав Цви спрашивает Рав Ицхака: «Рав Ицхак, откуда эта мелодия?» Рав Ицхак отвечает: «А мне во сне какой-то голос пел». То есть были такие люди за нашими плечами, там, да, которым во сне просто голос небес напевал еврейские песни, когда на самом деле все нормальное, человеческое, все было запрещено, и там идет такие кадры демонстрации с портретами Сталина, и Рав Цви спрашивает Рав Ицхака: «А как вообще, как вы вообще осмелились все это продолжать соблюдать все это?» Говорит Рав Ицхак: «А я знал, что когда-нибудь все это лопнет. Я знал». Вот. Так это на наших глазах лопнуло. И Кармел говорил сейчас о посланниках. На самом деле, да, конечно, люди большой Торы – это, конечно, посланники. Хочу сейчас посвятить наш разговор возвышению души Рава Элиэзера Куголя. Сейчас идет Левая. Он ушел из земной жизни сегодня. Рав Элиэзер бен Цви. Он был рош ишивой Швут Ами, той самой ишивы, в которой многие из нас учились, когда приехали в Израиль. Такой был русский центр, центр русскоязычных евреев. Это был, конечно, посланник Рав Элиэзер Кугель. Я вот сейчас нашел, у меня есть такая вот такая могила. Любой из нас может это сделать очень просто. Надо просто вспомнить, где мы с вами учились. Или учились, скажем, наши... Ну, от отцов, скорее всего, отняли, конечно, советский класс отняла все. Ну, скажем, где учились наши деды. Найти имя, название этой ишивы, и дальше такая цепочка раскручивается. Просто так вот. Вот это вот Рав Элиэзер Кугель. Вот он здесь записан. Видно, да? Рав Элиэзер Кугель. А вот дальше назад идут вот Рав Элиэзер Кугель. Вот такая вот цепочка. Вот он. Да? Вот. То есть я о нем узнал от Рава Пантелеята. Рав Пантелеят учился у Рава Элиэзера Кугеля. И я тоже учился, когда приехал у Рава Элиэзера Кугеля в его ишиве. Он учился у Бриски Рова, тот у Рав Хаима Соловейчика. Дальше идем назад по поколениях. Просто вот так вот. Вот так прокрутить, это вот так вот. Мелькают имена, мелькают даты, мелькают тысячелетия. Видите, вот такая вот цепочка. Любой из нас может запросто установить такие свои корни. Значит, там, помню, там на той стороне этого свитка Рав Элиэзер Кугель, рош ишива Швут Ами, который вот сейчас, его сейчас интересует, что по-русски слово похороны такое какое-то такое тяжелое, а говорят на иврите левая. Его провожают в неземную жизнь сейчас. И вот такая цепочка поколения, помните, там Рав Элиэзер Кугель, рош ишива Швут Ами, в которой мы учились. А на этом конце цепочки, вот видно же, как это, правда, так раскручивается. Очень хорошо видно. А вот тут видно, да? А вот здесь это Адама Ришон. 6000 лет непрерывной передачи знания. Конечно, посланники. Еще какие люди эти? Посланники, которых мы получили. Мы получили Тору. Так вот, Кармел вспоминал, говорил, что у него 62 человека. Это очень много, потому что Сефер Ицера говорит, что и в Сефер Ицера такое место, написано в Сефер Ицера: из трех камней можно построить 6 домов. Так написано. То есть возможность различных сочетаний, комбинаций 10 факториал. Это 3 миллиона 628 800. Там, где собираются 10 евреев, их намерения, их мысли, их пожелания сливаются в силу трехмиллионной массы. Там, где 10. Кармел сказал, что у них собирали 62 еврея. Какая же там была сила, можем себе представить. Так вот, наш разговор назвал, да, действительно, такой, поставил там такой вопросительный знак, потому что я помню очень хорошо свой шок, пережитый мною несколько лет тому назад. Несколько лет как бы меня вызывали на израильское телевидение, что-то такое там комментировать, спорить, разговаривать. Я как-то спросил Рабин Циона Зильбера, что мне с этим делать. Он сказал, иди, это твой шлихут. Я там был. На одном из таких телеинтервью перед Йом Кипуром мне сообщили, значит, нашим доблестным израильском телевидении, мы сообщили, что, оказывается, у нас есть две традиции Йом Кипура. Я думаю, как интересно. Так, ну, может быть, я что-то не знаю, какие-то ашкеназские обычаи, какие-то сефардские обычаи. Вот. Значит, мне и всему теленаселению, так сказать, Израиля объяснили, что есть два вида Йом-Кипура. Один это вот когда вот там молятся в синагоге, там, вот, а второй вид Йом-Кипура это Хаг Афанаим, праздник велосипедов. Я испытал такой шок, что я прямо в эфире сказал, вы что, с ума сошли? Нет, вы что говорите? Я ничего не понимаю. Вы, ваши дедушки в могиле переворачиваются. Какой Хаг Афанаим? Что вы говорите? Какой праздник велосипедов? Мне объяснили, что поскольку машины не ездят в Йом-Кипур, дороги пустые, поэтому очень удобно ездить на велосипеде. Когда я спросил, подождите, а вам не приходило в голову, а почему все-таки в этот день даже самая отчаянная хилонимная машина, самый отчаянный, так сказать, светский водитель не садится за руль? Что это за день такой, какой-то такой? Как-то вы об этом не думали? Мне сказали, что ну, у нас там дети катаются, он 13 лет. Я сейчас сам посмотрел, как говорят все молодежь, прогуглить. Я прогуглил, посмотрел, там есть такие видео, праздник велосипедов. Так прямо написано, праздник велосипедов. Йом-Кипур, праздник велосипедов. Какие там дети 13 лет? Не смешите. Катятся там на велосипедах взрослые люди на полной скорости по пустым шоссе. И что еще мы должны заметить сегодня? Сегодня как бы все умные, все подключились к интернету и все знают. Поэтому есть люди, которые говорят, ну, велосипед, это же дарабона, это же медарабон, это мудрецы, как бы запретили ездить на велосипеде. А медарайт, так сказать, закон Торы, что здесь ничего как бы и нарушается даже. Отвечаем. Да, действительно. На велосипеде запретили кататься мудрецы, сказали такое понятие медарабона от мудрецов. Ну, скажем, например, если совсем законы мукцы шабатни, да, это медарабона. Сказали мудрецы, не бери в руки ручку в шаббат. А я не буду ей писать, я буду ей в ухе ковырять. Не бери, забудешь, напишешь что-то. Две буквы написал, это страшно, это уже закон Дорайта нарушен. Так с велосипедом такая история, да, она просто для тех, кто ищет оправдание этому странному обычаю. Ну, во-первых, просто один, два, три, и все. Во-первых, когда он едет на велосипеде, он же вспотел, он устал. Ему хочется пить, конечно, хочется пить. Он попил. Это дурайт. Это нарушение закона Торы. Йом-Кипур – это пост. Это во-первых. Так он едет на своем велосипеде, гонит из города в город. У него упала там цепь, соскочила, что часто бывает. Он ее починил, повернул на место. Это метакен, это дурайт, это нарушение закона Торы. А было еще так, что несколько лет назад я как-то вот перед Йом-Кипуром захожу в комнату, жена слушает радио. Там какое-то объявление странное перед Йом-Кипуром, что сегодня такая-то скидка на продажу электромоторов. Увеличивается количество продажи электромоторов именно перед Йом-Кипуром. Я ничего не понимаю, почему? Что такое? А, они, наши братья по разуму, покупают электромоторы на велосипеды, чтобы на электромоторах ездить. Ну уж тут-то совсем уже как бы, да, потому что электричество, да, это есть разные, так сказать, к этому логические объяснения. Это или Боне, или там Агеба Патиш, замыкание цепи. Смотрите еще раз. И говорят, может, потерять, там есть такое электричество в шаббат. Кому-то интересно. Искра там, это скорее всего, горение, это уж совсем нарушение всего, всего на свете. Так все-таки вернемся к тому, что такое на самом деле Йом-Кипур. На самом деле это день великий и грозный. Перед началом этого дня надо успеть сделать очень важную вещь. Окунуться в микву – это хорошо, да, подготовиться – это хорошо. Завтра сделать праздничную трапезу с утра – хорошо. Потом сделать такую разделительную трапезу – тоже замечательно. Надо успеть извиниться перед ближними, если мы их, не дай Бог, обидели. Потому что Йом-Кипур не прощает обиду, нанесенную другому человеку. Больше того, есть такие мудрецы, которые говорят, что если ты не извинился, и он тебя не простил, то тогда и твои отношения с Богом тоже не выстроятся в Йом-Кипур. Он бы подумал, ну, с Богом я разберусь, я попощусь в Йом-Кипур, и все хорошо. А перед ближним, ну, как получится. Поэтому, мудрецы, такая версия, что и с Богом ничего у тебя не получится, если ты не успел извиниться перед ближним. На чем это основано? Потому что твой ближний создан Бецелем Элоким. Он создан по образу Бога. Поэтому в любой заповеди между человеком и человеком есть частицы из дыхания, есть отцвет заповеди между человеком и Богом. Как сказала Кармела, да, Адам, Доме, он Доме. Твой ближний создан по образу Всевышнего, не только ты сам. Ты сам, конечно, уверен в себе, что ты по образу Всевышнего, но и ближний твой тоже по образу Всевышнего. Поэтому очень стоит посмотреть. Знаете, что ведь такое вообще общее такое понятие там про просить прощения, всех простить, все попросить прощения, это такое общее такое правило, да? Ну, вам скажет человек, я верю в правила дорожного движения. Вы когда-нибудь сядете с ним за руль? Никогда в жизни. Скажите, парень, вообще, ты красно-зеленый отличаешь, может, ты дальтоник вообще. Знаешь, где газ, где тормоз? То есть в любом законе есть свои нюансы. Чтобы эти нюансы уловить, надо открыть Мишну Брура и посмотреть. Это сиф тафрешвав. Как человек должен просить прощения у другого перед Йом-Кипуром? Давайте посмотрим, да? Что здесь написано? Аверот. Интересно, на языке святом это называется, любой проступок наш называется авера. То есть авера – это лавор, переступить через что-то. Аверот шель бенадам лахаверо. Преступление между человеком и человеком. Йом-Кипур не мехапер, не искупает. Капара – это искупление. Не искупает. Пока ты не попросишь прощения у своего ближнего. И даже если ты его обидел просто словами, ничем другим, даже это ты должен обязан просить у него прощения. Можно позвонить ему по телефону. Может, он скажет, да, прощаю тебя, все, до свидания. Но он имеет право тебя не простить. Имеет полное право. Что не простил тебя первый раз. Нужно что сделать? Нужно вернуться, второй раз спросить и взять с собой трех человек. С собой. И бехоль пам, и каждый раз брать с собой трех человек. И первый раз, и второй раз, и третий раз. Тогда, может быть, он согласится тебя простить. Если третий раз тебя не прощает, ну тогда как бы это уже его проблема. Ну, интересно, что говорит Ремо. Если так получилось, надо потом попросить прощения перед десятью, сказать, он не простил тебя три раза, например. Значит, тогда перед десятью людьми скажи, что ты просишь у него прощения. А если это твой рав, говорит Мишна Брура, если твой рав, говорит Шулхан Арух, должен идти за ним сколько угодно раз, только чтобы он тебя простил. Интересно, пытаемся уловить все нюансы этой аллахи, да? Написано, да, прощающий должен быть жесток, и должен постараться простить. Но имеет право не простить в двух случаях. Когда? Если он понимает, что он не прощает тебя, потому что тебе это на пользу. Он понимает, например, что человек, который просит прощения, просто он, если его простить, он обнаглеется окончательно и будет дальше делать то же самое. Он может тебя не простить, если такая у него сила, да? Или, например, он может не простить тебя, если ты о нем распространил такое есть понятие шемра. Уцелав шемра. То есть он распространил об этом человеке уже плохое знание, плохое имя дал ему. И теперь то, что он просит у тебя прощения, да, это знаешь ты и он, ну еще мы тебе свидетели, да. Но люди, которым он отдал, так сказать, на растерзание твое имя, они же не знают, что просил у тебя прощения. Имеешь право его не простить, говорит Мишна Брура. Имеешь право не простить. Ну, дальше сказано, да, что на самом деле мицад анава, да, и скромности нужно простить, конечно. Нужно простить. Ну, а вдруг он такой вот нескромный такой, который должен простить? Он скажет, я скромный буду в чем-то другом. Там, скромный. Скажем, спросит его, ты выучил много, то он скажет, нет, учил мало, а сам учил много. Это тоже только проблема скромности. А в этом он может иметь право не простить тебя. То есть это к чему нас учит? Надо быть очень осторожными, осторожным в отношении с людьми. Вообще, а тем более этот последний день перед Йом-Кипуром. Это очень важно. Так говорит Шулхан Арух, так говорит Рему. А если он умер, например, этот человек, говорит дальше Шулхан Арух, да, и ты перед ним согрешил, должен привести 10 человек на могилу его и сказать Хатати, я согрешил вот так-то, Луке Исраэль, Бога Израиля, в Улеплоне, перед этим человеком, сделал вот так-то, вот так-то. И написано, что обычай такой просить прощения Беров Йом-Кипур. Еще одна очень такая вещь, которая нам нужна, тоже понадобится как халакическая такая, нюанс такой, да. Написано, такана такая наших мудрецов, что не было говорить шемра о том, кто уже ушел из земной жизни. Мишна Брура говорит, сколько он должен вообще идти, чтобы просить прощения. Примерно 12 километров должен пройти, если нужно, и чтобы просить прощения. Такие, так сказать, такие старты здесь показывают, устанавливает, стандарт устанавливает Мишна Брура. Значит, мы понимаем с вами, что отношения с людьми – это очень серьезная вещь. Интересно написано, что принято, так вот законы Йом-Кипура, написано, что в эрев Йом-Кипур обычай идти на могилы праведников или своих родственников. И вот сейчас ушел Фрезер Кугель, прямо сейчас идет Левая. Так что он нам сделал так, что мы, люди, когда там находятся, я не смог туда поехать из-за нашего с вами урока, мы посвятили наш урок возвышению его души. Да, прямо вот этот обычай на наших глазах происходит. Обычай идти на могилы праведников и родственников эров накануне Йом-Кипура. И обычай, конечно, говорит Аллаха, дать какую-то цдаку. Интересно, говорит Аллаха, рассказать и рацион, чтобы была воля твоя, чтобы как бы отдых цадиким там, их пребывание там, да, или кровим наших родственников, чтобы это было как бы в уважении к их душам и к их телам. И в заслугу этого написано, да, сделай нам Всевышний так, чтобы ты нас простил и был, дал нам рахамим твой, твое милосердие, которое мы ждем. Мы ждем от тебя. Снова к тому, что мы понимаем, как строится, да, пытаемся понять, как строится мир. Йом-Кипур в этом очень нам помогает. Очень нам помогает. В Йом-Кипур мы будем читать историю пророка Йоны. История Нинуи. Рафиэль Шварц, я уже говорил о нем, один из моих любимых и уважаемых учителей, Рафиэль Бен Арон, который ушел тоже вот в эти вот, в эти дни. Прошло чуть больше месяца со дня его ухода. Он придавал большое значение этой, этой книге, которую мы читаем пророка Йона. Здесь говорится о нашей ответственности перед всем миром, о том, что мы должны нести миру. Должны нести миру Шева Мицвов Нейноха, семь заповедей сыновей Ноха. Должны нести это миру. Должны нести миру правду и истину. Если мы откроем, посмотрим, что говорят великие комментаторы Торы, говорит Радак, ну и так, когда Йона пытался убежать от своего пророчества, в чем была причина его, бегства? Он подумал, что как же так, что, если не евреи в городе Нинве делают шву так сразу, а как же евреи, которые еще не сделали шву? Говорят все мудрецы наши, говорит Радак, он бы подумал об уважении к сыну, не подумал об уважении к отцу. Сын в данном случае это народ Израиля. Но ведь Всевышний, отец всего мира и народа Израиля, сказал, иди, сказал он пророку Йоне. Отсюда мы учим еще одну очень важную вещь. Невозможно убежать от своей миссии. Даже пророк не может убежать, уж тем более мы. Невозможно убежать от своей миссии, которая на тебя возложена. Потому что Всевышний, сострадает тем, кто делает шуву, так написано. Сострадает хумель аля балей шува. Говорит еще Радак, что то, что было там, да, то, что было там в Нинве, там было много разных грехов, но они сумели опомниться, эти люди. Они сумели сделать шуву. И интересно то, что спрашивают моряки Йону, спрашивают его, какая твоя профессия, пишет Радак. Радак это где-то 12 век примерно. Комментатор Торы, Раби Шимон, Раби Давид Борисов Кимхи, да, 12 где-то. Начало 13 века. Он пишет, когда они спросили, две вещи, вопросы они задали Йоне. Спросили его, кто ты, какая твоя работа? Он им сказал, я еврей. И Всевышнего я перед Всевышним я трепещу. Интересно, как пишет Радак, что когда он сказал им, я еврей, он назвал себя как бы кто? Когда он сказал, какая твоя работа в этом мире, он сказал, моя работа в этом мире – это трепет перед Всевышним. Так пишет Радак. Это Малаха Йоны? Да, это трепет перед Всевышним, перед его законами, это трепет передавать другим. Что грозило еще ведь этому городу Нинве? Он должен был перевернуться. Перевернуться, как с дома Эмора, пишет Радак, как с дома Эмора. И только Чува их спасла от этого. Ну, будете поехать по Израилю, посмотрите в Мертвое море. Вот там были 5 цветущих городов. Они не захотели сделать Чуву и не делали Чуву. Всевышний их перевернул. Сегодня это мертвое море. То же самое могло быть с Ниной, если бы они не сделали Чуву эти люди. Пишет Радак, да. Малэ кулярец кводо. Вся земля наполнена его славой. Поэтому понятно, что те, кто эту славу не поддерживает, они будут рано или поздно наказаны. В чем заслуга задача Израиля, пишет. Израиль должен быстрее и раньше, и больше, и глубже, и выше ощущать этот трепет перед Всевышним, потому что Израиль избран из всех народов. Помните пророка Амоса? Вас я звал всех народов, и с вас защищу за все прегрешения ваши. Это история Нины, которую мы будем читать, будем думать над ней в Йом-Кипур. Вся вся молитва, все, так сказать, все, что мы делаем в Йом-Кипур, это борьба с нашим внутренним Ецарара. Мы только что сказали интересную историю, когда мама спросила пятилетнего мальчика: а ты что, выбросил свой Ецарара? А пятилетний мальчик спросил: а почему спрашиваю? Потому что я теперь делаю все, что ты говоришь. Он говорит: да, ты вдруг стал делать все, что я говорю с первого раза, как хотел Всевышний от Йоны. Мальчик отвечает пятилетний: не, я его не выбросил, я отложил на потом. Тогда хотя бы этот пятилетний мальчик, хотя бы так, хотя бы не выбросить, но отложить, как бы вот на потом отложить наш Ецарара, отложить, начиная с завтрашнего утра и до послезавтрашнего вечера. Это будет наша работа. Спрашивают мудрецы, написано, что в эрев Йома Кипурим возникает сразу очень важный вопрос: почему Йом Кипур и Йома Кипурим? Есть единственное число, есть множественное число Йома Кипурим. Потому что в этот день очень много нюансов этой копоры. Поэтому мы говорим Йома Кипурим. Это не просто одна такая копора. Это много нюансов, оттенков копоры, искупления. Так бы эрев Йома Кипурим написано: Коэн Гадоль учился, готовился к своей деятельности в Йом-Кипур. Написано, перед ним проводили парим, значит, проводили элим, баранов, овец проводили перед ним, чтобы он был готов их крив принести в жертву. Спрашивают мудрецы, а почему среди этих животных не названы козлы, которые тоже будут принесены в жертву? Все потому, что козел напоминает о грехе. А за день до Йом-Кипура Коэн Гадоль мог испугаться, вспомнить о своем грехе и испугаться. На следующий день, когда уже приближается Йом-Кипур, это очищение, уже не страшно. Уже он не боится этого козла, который несет символику греха. Мы спросили, да, послать козла куда? Козел, которого приносили в жертву Йом-Кипур, назывался козел отсылания. Не козел отпущения, это русский перевод. Козел отсылания, его отсылали. Сбрасывали со скалы, там красная ленточка становилась белой, когда он падал туда, входили все грехи народа Израиля в этот момент. Нет сегодня козла, и некуда его послать. Ничего этого нет. Что же делать? На самом деле козел есть. Конечно, есть. Понятно, что мудрецы, внутри каждого из нас есть такая животная душа. Такой козлик, который прыгает, бегает, размахивает руками, ногами. Козлик. Животная душа, она еще называется нефеш нуа. Двигательная душа. Конечно, есть. Надо с ним как-то справиться. Так я говорил своим студенткам и говорю: знаете, пойдите на шедух, спросите его на шедухе, какой ты козел? Если он шутки не понял, сразу отказывается от шедуха, значит, не понимает, чувства выбранного нет. А если понял, значит, спроси, какой ты козел? Ты козел, который к Богу или который сатане, который Азазел? Так вот, еще раз вспоминаем эту известную вещь, что эти козлы были похожи друг на друга, как близнецы. Если бы только по жребию, один уходил к Богу, а второй уходил к Азазелу, его сбрасывали со скалы, как символ грехов. Если бы зло бегало по нашему миру, нацепив рога и копыта, прицепив хвост, никто бы за ним никогда не пошел. Зло прикидывается добром. Смерть прикидывается жизнью. И в этом проблема. Проблема нашей жизни. Так вот, Йом Кипурим. Да? Есть много нюансов. В этой идее. Откуда, на что опирается эта идея, как мы сказали, что если ты не просил прощения у ближнего своего, даже твои грехи перед Богом могут не проститься. Потому что написано дважды. У нас ведь нужно от книги, у нас надо искать, где и как это сказано, где и как это написано. Кибайомазе в этот день Ехапер алейхем искупит вас, летаэрэтхем вас очистит, сделает более прозрачными от всех грехов. А потом написано еще Лифнеашем тиру. Перед Богом вы очиститесь. Почему два раза? Именно по этой самой причине. Ты очистился от грехов перед человеком, тогда есть шанс, что тебя очистит Бог от всех остальных грехов. Если нет, ты можешь погореть. Это очень опасная игра. Скажет Бог, я создал ближнего твоего по целям и луким. Ты у него попросил прощения. Нет тебе прощения и от меня. Что еще делает Йом-Кипур? Есть махлокет, спор, как он вообще очищает душу, как он ее искупает. В конце дня или это происходит каждый час? Принято думать и понимать, что происходит только в конце Йом-Кипура. Когда он заканчивается, вот тогда происходит окончательная капара. Я как сказал, один человек сказал, ну вот я Йом-Кипур попостился, ну только последние полчаса уже, Бог меня простит. В конце, только когда окончается Йом-Кипур, наступает полная и окончательная капара. Ну, если идти по тому мнению, которое говорит, что каждый час искупает Йом-Кипур, ну так что, так тоже наша работа тогда быть чистым, светленьким каждый час, каждую секунду Йом-Кипура. Спрашивает еще вопрос, почему именно по отношению к Йом-Кипуру мы приучаем наших маленьких детей как бы поститься несколько часов хотя бы. Почему нет такого железного правила по отношению к другим постам, там Тиша Б'Ав, например. Почему такого нет? Отвечают, что в будущем посты типа Тиша Б'Ав, они обратятся в праздники. Йом-Кипур, этот пост-праздник останется навсегда. Навсегда. Это необычный день. Он останется навсегда, поэтому именно здесь работает принцип питания и воспитания. Именно здесь. Мы приучаем детей хотя бы несколько часов поститься в этот день. Вообще о Йом-Кипуре сказано, что это такой особенный день, потому что там написано в Торе «Ло бехоль эт, не во всякое время входи в мое святилище», говорит Всевышний первосвященнику. Это такой отрезок времени. Время линейно. Кусочек времени. Значит, «Ло бехоль эт» может читаться по-другому. «Никогда не входи в мое святилище», отвечает Всевышний, «покажу тебе такое время, такое эт, такое мгновение, такой день, который над временем. Это особенный день. Что еще мы видим? Какие еще кипурим мы видим в этот день? Мы видим, что в этот день, когда мы 26 часов не пить, не есть, не курить, не разговаривать, лишние слова не бросать. Что еще здесь? Здесь есть такое, да, почему еще Йом-Кипурим? Потому что это искупление капара для живых и для мертвых. Начали с того, что этот урок посвящаем возвышению души Рава Элиэзера Кугеля, Рош Ешивы Шутами, Рава Элиэзер бен Цви. А как это так? Мы здесь. Сейчас идет левая, тело опускается в землю, Адам возвращается в Адаму, душа поднимается наверх, а мы здесь что-то можем сделать? Да, можем что-то сделать. На самом деле так. Так устроена небесная механика. Почему до начала похорон, до начала левой, до начала квуры, до начала захоронения, кто-то обязательно читает Тейлим, что-то такое важное в душе, чтобы они читали псалмы. А потом мы начинаем учить Мишнайот, сыновья говорят, Кадиш, мы возвышаем душу своими действиями, словами в этом мире. Поэтому Йом-Кипур, конечно, это очищение и для живых, и для мертвых. Без шувы нет копоры, говорят наши книги. Да, это верно. Как же человек, который ушел из земной жизни, как он может сделать шуву? Он уже не может, это правда. Но его дети, его ученики здесь могут ему в этом помочь. Почему еще Кипурим? Потому что это и любовь, и страх. Есть чува из страха. Там такая тонкая вещь. Мара говорит, что он человек что-то сделал из страха, но на самом деле основа этого страха – это любовь. Ну, как ребенок не хочет огорчить очень отца, он очень любит отца. И он боится причинить отцу какую-то боль своими действиями. Такое может быть. А может просто любовь, бесконечная, безграничная любовь к отцу, она двигает ребенка, и поэтому он делает какие-то правильные действия. Так кипурим еще потому, что есть любовь, есть из страха, есть чува из любви. Понятно, что чува из любви – это гораздо больше, чем просто из страха. Все это знают, что даже преступления оборачиваются заслугами для тех, кто делает такую чуву. Интересно, написано в наших книгах, написано, что самые лучшие дни, которые были народы Израиля, 15 Ава, Тубиав и Йом-Кипур. Какое сравнение? Тубиав – это такое, там девушка для хороводы в виноградниках, выбирали женихи. Какое сравнение с Йом-Кипуром? Говорит Тиферет Исраэль, что когда песни Шир Ширим говорит, бахур какой-то такой, действующее лицо, да, действует, да, это Всевышний. Это Всевышний. Его невеста – народ Израиля. Поэтому мы говорим, как говорили девушки виноградника, говорили женихам, смотри на мои заслуги, моих предков, не только на мою красоту внешнюю. Мы говорим Всевышнему, посмотри на заслуги наших предков, Авраама, Исхака, Якова. Мы сами, может быть, не так уже красивы, не так уже достойны. Но заслуги Авраама, Исхака, Якова пусть нам помогут в этот очищающий день. Что еще мы понимаем в этот день? Какие еще нюансы? Почему Йом-Кипурим? Почему этот день великий и грозный? Мы странные вещи говорим в этот день. Аль-Хет. Грех, что мы хатану лифанеха бе-Ецар-Ара. Мы с тобой перед грешили, прости нас, потому что грешили перед тобой через наш Ецар-Ара. Ну, как может по-другому? Ну, конечно, через Ецара. Почему же не Ецара, не Ецартов? Как мы делали все наши ошибки, все наши грехи. Правда, наши мудрецы, помни, тебе рассказали, служи Богу всем сердцем, всей душой твоей. И Ецара, Ецартов должны служить Богу. У тебя, да, есть Ецара. У любого человека есть Ецара после греха от первого человека. Понятно, что у любого человека есть Ецара. Не может не быть. Обрати атомную энергию в мир, в добро обрати эту атомную энергию. Снова вспомнить Коскера, который говорил Коскер Ребе, не надо лишь борта, а вот, надо разбивать свои страсти. Сказал, ты разбиваешь, то вот, ты получаешь только два осколка, они еще больнее режутся. Надо ликадеш этот совод, то вот, осветить свои страсти. В этом твоя духовная работа. Снова вспомнить, если нам сказали, что можно, да, силу, Ецара, эту атомную энергию обратить в добро. Вспомните семь имен Ецара, которые называют нам Гмара в Суке. Он Ра, он зло. Так попробуй творить что-то доброе, предположим, с этим. Он Арель, он необрезанный. Обрежьте сердца ваши, говорит Всевышний. Станьте послушными моему слову. Сказал тот маленький мальчик 5-летний. А, мам, ты поняла, я делал то, что ты говоришь. А, значит, я действительно как бы выбросил Яцарара. А просто делал, что он сказал Всевышний. Хотя бы вот этот самый наступающий день. Да. Хотя бы эти полтора дня, сколько там осталось наступления Йом-Кипура. Он называется Таме еще одним Яцарара. Да, Таме. Непрозрачный. Такой духовный тромбоз, не пропускающий свет. Ну ты протри свою душу. Протри, залей это каким-то мицвот. Протри, можно впустить свет Бога. Еще одно имя для цара – это Соне, ненавидящий. Мы уже говорили с вами, да, о ненависти ничего нельзя построить. Ненависть бесплодна по определению. Найди в себе любовь к самому себе. К лучшему, что в тебе есть, на самом деле так. Найди в себе любовь к ближнему, потому что ближний тоже создан по образу Всевышнего, как и ты. Тогда любовью ты можно починить ненависть, которую тянет за собой Ецар-Ара. Мехшоль еще, препятствие называется, еще одно имя Ецара, препятствие. Препятствие, конечно, мешает. Вся наша жизнь – это такой бег с препятствиями. Убери, говорит пророк, уберите препятствия с дороги народа моего. Убери хотя бы с дороги собственно это препятствие, перешагни через него. Написано, что в будущем будут плакать и праведники, и злодеи. Что злодеи будут видеть Ецара как такой тоненький волосок, который они не могли переступить. Им будет стыдно от этого. А праведник увидит огромную гору, на которой они смогли подняться. Это будет тот же самый Ецар-Ара. Камень, еще одно имя Ецара. Говорит Мара, камень. Ну да, растопи свое каменное ледяное сердце. Сделай себе сердце живое. Из плоти лев Таур брали и Элоким. Сердце прозрачное создай мне Всевышний. Скрытый, седьмое имя Ецара, говорит Мара. Он скрытый, он действует из угла, из-под тишка. Начни открытую борьбу, иди в борьбу с открытым забралом, как говорили когда-то в сказках, против Ецара, и ты победишь обязательно. Написано, я сплю, но мое сердце бодрствует, написано в Шир-а-Шири. Ты можешь даже дремать, но твое сердце, твоя воля, твое желание, если оно бодрствует, значит, есть шанс, что оно твое сердце толкает кровь по всему организму, ты есть у тебя шанс пробудиться. В Йом-Кипур. Что еще мы понимаем, когда приближаемся к Йом-Кипуру? Интересно, с такое место мы молимся, мы говорим, мы стыдимся, мы скажем сегодня в этих вздыхот наших к Йом-Кипурам, наших действий, стыдимся этого. Интересно, написано, что наши мицвоты – это наша одежда. В общем, мир создан по принципу левушим, по принципу одежды. Более высокие духовные миры одеваются в одежду более низких. Так до нашего времени, до нашего места, до нашей земли, где душа одевается в одежду тела. Она никогда не бегает без одежды душа. Она там предстает перед Всевышним, прийти сюда в эту земную жизнь, написано «бегу в дак», в каком-то тонком теле. В том теле, в котором потом будет жить в этом мире. Дает там клятву Всевышнему, чтобы вести себя прилично. Он спускается сюда. Клятву забывает. Делает всякие глупости. Потом возвращается туда обратно. Но там халука, ее халат, так написано, это мицвот, который она в этом мире делала, заповедь. Она снова представила в этом халука дарабонан, мицвот, который в этом мире она совершала. Никогда она не бегает без одежды. Одежда ее там, это мицвот. Так интересно, написано, что Мишлей, озвы адар левуша, надевает на себя такую славу, как будто одевает на себя душа. Сейл такая, распродажа. Йом-Кипур, ну, представьте себе, продается, даром раздается, только выполни условия Йом-Кипура, и ты получаешь эту одежду, роскошную одежду мицвот, которые связаны именно с этим днем. И что, задача очень простая, да? Если Йом-Кипур Мехаперет искупает в конце только, ну, значит, надо держаться до конца каким-то образом. Если Капара приходит каждый час, надо просто попробовать быть каждый час, каждую секунду быть садиком, хотя бы вот этот один день в году. Садик, кто такой садик, мы помним с вами, да? Садик – это человек, который знает шесть тор, это первый такой уровень. Второй, он, то, что нужно, он делает, как бы, так сказать, осторожно. То, что нужно делать быстро, он делает быстро. И такой еще накиют, способность, желание быть чистым, очищенным. Вот и все. Надо попытаться эти 26 часов, которые нам отпускает Тора, быть этим самым цадиком. Ну, известная вещь, когда он говорит ей под хупой, «Арет, никуда шутли, ты посвящаешься мне при условии, что я цадик, а он на самом деле не был цадиком, вчера еще не был». А в эту секунду, Микудеш или не Микудеш, она посвящается ему. Почему? А в эту секунду, может быть, у него, так сказать, появилась какая-то мысль от Шуве, он на самом деле в эту секунду садит. Так устроено время. Да еще мы видим эту вот идею этой копоры. Интересно, обычный карбан, обычное жертвам, приношение, оно искупало грехи, которые совершались до принесения карбана. После уже нет. Неси новый карбан. Вот этот самый козел отсылания, которого сегодня нету, он искупал удивительным образом грехи, даже которые уже приносили утром, а дальше уже целый день был. Написано, этот козел, он козел отсылания этот, он искупал грехи, которые могли совершить, не дай Бог, люди, даже после, как его приняли, сбросили с этой самой скалы, и он там, красная ленточка стала белой. Такая сила была у этого карбана. Ну, снова, нет сегодня козла, некого бросать, некуда отсылать. Что говорит Рамбам? Тшува искупает все наши грехи, если мы делаем искреннюю настоящую тшуву. Тшува, это мы помним с вами, да, это вернуться. Вернуться можно только домой. В гостях, как бы ни было хорошо, всегда в гостях. Вернуться только можно домой. Это раскаяние, тшува, и это получение ответа на свои вопросы. Помните, мы сказали, 3 же 3 – это 9. Нужно привести 3 свидетелей, чтобы тебя простил твой ближний. Очень просто. Не 6, не 7. 3 же 3 приведи, да. Приведи. То есть ты ответ на свои вопросы, ты получаешь ответ на свои вопросы, и ты на цене ответа можешь дальше жить, ты с ними можешь дальше существовать. Мы видим, что наш Йом-Кипур, мы много говорим о том, как это было в храме, как бы в третьем храме, работа первосвященника в храме, очищение первосвященника, он окунается несколько раз в микву специально для этого. Интересно, эта идея тумы и таары, тума такая, духовный такой тромбоз, не пропускающий свет, и таара такая прозрачная чистота. Пишет Рафа Барбанеро, пишет так. Живое животное не может быть таме, это интересно. При жизни таме, то есть духовно непрозрачно, может быть только человек. Только человек. Только человеку дана возможность такая или очиститься, или загрязниться духовной, или очиститься, или внести эту духовную нечистоту. Только у него это. Йом-Кипур, не забудь это получение вторых лухот. Вторые лухот, которые отличаются от первых тем, что первые были все творения Бога. Вторые он сказал Моше Рабейну, вытяжи себе скрижали, я на них напишу письмена. Подними их, сделай первый шаг. А дальше я помогу тебе, говорит Всевышний. Это второй лухот, с которым мы живем по сей день. Шарабейну ушел от нас на 40 дней. На 40 дней. Интересно, когда мы будем читать про историю с Нинве, там будет сказано, через 40 дней перевернется город. Выдвинский Гаон – это намек на 40 дней от 1 Луля до 10 Тишрея. 40 дней тшувы. Если вы не сделаете тшуву, город может перевернуться. Дни. Снова. Дни имеют особенную силу сами по себе. Мы же в шаббат говорим, помните, в кидуше. Шешет имей барешит. Спрашиваем, почему не сказано, беш, он создал внутри 6 дней творения. Нет, он создал дни тоже. Дни тоже несут в себе такую важную, такую духовную субстанцию. Говорят наши мудрецы, Йом-Кипур попадает на дни, которые изначально, эти дни таор, они в них нет, не может быть никакой тумы. Это шини, рвии и хамиши. В них нету, никакой тумы в этом, потому что в шини была создана вода. Вода только очищает, да, вдалит. Были созданы светила. Были светила. И гей – это начало создания животного мира. И там тоже невозможно создать какой-то кли, какой-то сосуд, который бы нес в себе туму. Значит, сам по себе день уже несет это ощущение прозрачности, света. И его можно уловить. Кто-то читает эту молитву Зака, такая чистая молитва перед началом Йом-Кипура. Тот ощущает на себе влияние этого дня самого начала. Еще какой-то ньян есть очень важный в этом в Йом-Кипуре. Мы знаем, что когда этот козла отсылали, с ним шел человек, и там стояли 10 сукот по ходу его приближения к этой самой горе, 10 сукот. И там в этих сукот была еда и было питье, потому что пикух нефиш опасно для жизни. Поэтому Шамишна, на самом деле это было так, никогда не было человека, который этим бы питьем воспользовался при всей сложности ситуации, в которой он находился. Значит, это долгий путь, который проделал этот козел отсылания. Сегодня такой путь может проделать наша душа, когда она двигается от животного состояния к чему-то более возвышенному. Вообще интересно, что всякие возвышенные вещи, которые мы учим в Торе, они, с одной стороны, такие возвышенные, они такие заземленные, они в этом мире. В этом мире. Описано, что Коэн Гадоль молился, когда он молился о нас в храме, чтобы был у нас шалом, чтобы был мир у нас, чтобы была шана благополучия, шана, в которой не будет аполот у женщины беременной, не будет выкидыш у беременной женщины. Такие интимные вещи, почему-то такой какой-то космос, и такие интимные, как это может быть? Да, как это может быть? Наша Тора – это космос, это Сулам Яков. Рашома Гейшамайва Муцафарца достигает небес, а находится на земле. Когда Пиркеевод перечисляет чудеса, которые были в храме, говорит там, никогда не было мух там, где резали много животных. Такая деталь, такая какая-то совершенно простая какая-то деталь. Что это такое вообще? Надо об этом писать, да? Надо бы написать, да, это чудо, которое чудо познается в мелочах этой жизни. Что такое вообще был мешкан? Мешкан – такие деревянные бруски. И кожа, укрывавшая этот мешкан. Вот и все. Значит, на минуточку, это центр мироздания. Это центр мироздания. Что сегодня такое Котель, западная стена? То, что называется стеной плача. Такая стена, небольшая стена. Травка растет между камнями. Это осталось центром мироздания. Зорко одно лишь сердце. Самое главное, глазами не увидишь. Поэтому да, на самом деле написано, да, на самом деле написано. Говорил Рав Абрамовский от имени Хаима Воложина, он говорил, что да, на самом деле в каждом поколении есть человек, который может стать Машиахом. На самом деле так. Поэтому Коэн Гадоль молится, да, чтобы у женщины не было аполот, чтобы у женщины не было выкидыша. Такая земная совершенно молитва, земная такая просьба. Есть такая гемара, она говорит, не придет Машиах, ад шейкалу колен шамот шебегуф. Гуф – это такое вместилище душ там на небесах. Не придет Машиах, пока не родятся все, кто должен родиться, прийти в этот мир. Ну и, конечно, вспоминаем сейчас, что мы находимся на исходе, кончился год Шмиты, и всякие-то интересные вещи нам обещаны именно на исходе Шмиты. Насколько мы заслужили, мы не знаем, но они обещаны, эти интересные какие-то явления в нашей жизни. Поэтому снова, да, Йом-Кипур – это день, который уж точно это Сулам Яков. Он Муцаф Арца, стоит на земле, и он достигает небес этот день своей силой молитвой, силой духовного возвышения, если мы только это возвышение хотим его достичь. Йом-Кипурим. Это еще Йом-Кипурим, потому что все виды капорот, когда мы сказали, такие разные нюансы капорот, они сливаются воедино в этот день, чтобы подняться наверх. Чего это зависит от нашей работы, конечно. От того, что мы здесь в этом мире делаем. Я уже рассказывал как-то, что у меня есть такой странный эксперимент, который я несколько раз наблюдал за собой. Наверное, другие люди тоже замечают. И ты молишься в течение Йом-Кипура, ну так вот, как положено, как нужно, да, с полной самоотдачей, не спеша. Ищите миньян, где молятся не спеша, не торопясь. Это очень важно. чтобы ты успел говорить Аризаль, нужно каждое слово вообще 7 секунд произносить. Ну, хотя бы не 7 секунд, но хотя бы, чтобы было возможность задуматься, пока ты молишься, пока ты говоришь. Это очень важно. Важно для каждого из нас и для общей нашей работы. Вот интересно, если в Йом-Кипур ты молишься так, как положено, кончается Йом-Кипур, ты хочешь кушать, ты хочешь пить, на самом деле да, но как-то вот так нормально, как-то вот не, тебя не разрывает на части голод и жажда. А если ты не напитал свое тело своей духовной энергией, страшно хочется есть, страшно хочется пить. Это, многие на себе это проверяют. Так Йом-Кипур такой один особенный день в году, когда мы, кстати, день великий и грозный. Величие определяется нами. Написано, мы даем силу Всевышнему своими поступками. Или не даем, не дай Бог, эту силу. Гроз, значит, грозный. Грозный, ну, если искать русские кинологии, гроза, да? Когда грохочет гроза, мы говорим браху на молнию, браху на гром, мы понимаем, что это какое-то такое невероятное явление. Это не просто дождь, это какое-то разверзаются небеса. Йом-Кипур разверзаются небеса. Я когда-то ехал с Мертвого моря, была страшная гроза. Кто ездил по этой дороге, тот знает. Такие скалы первозданные, тучи, громы и молнии. И ты говоришь, браху Маасе Берешит, ты понимаешь, это точно Маасе Берешит. Значит, надо только увидеть, вот и все, увидеть, проснуться завтра, раненько утром. И увидеть, услышать эти громы и молнии. Услышать, увидеть, что хотел на Всевышний в этот день. Не забыть сделать копорот, конечно. Есть люди, которые... Для детей очень важно пойти к этой самой курочке, вот так вот как бы с курочкой покрутить головой. Для детей это большое, так сказать, какое-то впечатление яркое. Пусть это будет так. Это не карбан, не путать. Это не карбан, не жертва. Есть люди, которые это делают деньгами. Все, деньги уходят на бедных. Так начинается означаться завтрашний день. Потом это праздничный сюда, стол накрывать белой скатертью. Первое праздничное сюда – это праздник. Наступает такой странный день – постпраздник. Постпраздник – это Йом-Кипур. А потом остальной день, многие в этот день пытаются все время что-то кушать, потому что написано, человек, который кушает весь накануне Йом-Кипура, как будто он постится 2 дня. Отсюда мы учим, что любые физические проявления человека могут быть очень святыми, очень духовными. Вы можете увидеть больших работников, которые вот так вот ходят и весь день хватают какие-то конфетки, какие-то орешки в течение всего завтрашнего дня. Любые физические действия, во время, могут быть очень духовными, очень возвышенными, если человек их возвышает. Потом сюда Мавсегет, а потом мы отправляемся да, в синагогу Бейт-Кнессет для того, чтобы соединиться, сказала Кармела, соединиться с другими такими же людьми, которые пришли вместе подняться в молитве. Это огромное счастье, когда ты можешь с кем-то вместе это сделать, потому что, знаете, когда ты один, может быть, ты сильный человек, может быть, ты сумеешь, скажешь, подняться, а может, не очень сильный. А когда у тебя рядом с тобой еще 9 таких же, как ты, 10, 20, 30, 40, 50, написано «Барова Ама Драта Мелах». Скопление большого народа, слава царя. Там есть смысл, конечно, молиться, где-то кто кому как нравится, но там, где, скажем, много народу собирается, это хорошо в Йом-Кипур, потому что когда много народу написано «Барова Ам Адрата Мелах». В большом скоплении народа слава царя. И то, что мы начали в Рош-Хашану, помните, имлих, короновать царя. Мы-то рассказали, что мы хотим на самом деле. Мы хотим очень простые вещи, да. Чтобы моими поступками, моей душой руководил царь. Есть такое выражение, без царя в голове, не дай Бог, чтобы правильно было сказано. С царем в голове. Это первый день Рош-Хашана. Второй день Рош-Хашана – наши внешние поступки. Чтобы моими поступками руководил царь. С которым нельзя спорить, кому-то спорить с Рош Мамшалой или с президентом. И вот прошли эти выходили 10 дней, и вот теперь царь говорит, ну вот, где вы, мои дети, ну, что вы делали эти 10 дней? Вот наша встреча, вот она должна состояться. Это очищение, окончательное очищение, когда нам даровано в этом году. Так что Гмар Хасима Тева, всем хорошей подписи в этом наступающем новом году. Будьте здоровы и счастливы.